Беседа девятая. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Послание к Ефесянам. Глава 4, стихи с 1 по 3. 1. В этих словах открыто для нас великая и более всяких отличий блистательная сила Павловых уз. И Павел не напрасно, как кажется, и не без цели показывает эту силу, но чтобы ею более пристыдить их. Что он говорит? «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Как ходить? Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Значит, хорошо быть узником, но не просто, а ради Христа. Потому он и сказал: «Узник в Господе», то есть ради Христа. С этим ничто не может сравниться. Но узы Павла, отвлекая нас от настоящего предмета речи, привлекают к себе, и, будучи не в силах противиться этому влечению, мы говорим о них как бы невольно, а вернее и с охотой, и с молитвой. О, если бы всегда можно было беседовать об этих узах! Но будьте терпеливы. Я хочу сказать еще о том, что бывает предметом внимания у многих и о чем говорят так. Если скорби — благое дело, то как же он, защищаясь пред Агриппою, сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Деяния святых апостолов, глава 26, стих 29. Он так говорил не потому, что считал скорби унизительным для себя делом, нет. Если бы это было так, если бы в самом деле они были унизительны, то он не похвалился бы ни узами, ни заключением под стражу, ни другими бедствиями, и не сказал бы: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Что же это значит? То, что он считал великим делом узничество. Но как Коринфянам писал: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2, так и здесь. Случилось, что не могли слушать его учения о красоте, величии и пользе узничества. Потому он и сказал: «кроме этих уз». Напротив, к евреям он писал не так, а советовал им разделять узы с узниками. Поэтому и сам радовался за узы, отдавался в оковы и с узниками был отводим под стражу. Велика сила Павловых уз. Вместо всех зрелищ довольно одного этого — видеть Павла связанным и ведомым из темницы. Что может быть выше удовольствия видеть его в узах и сидящим в темнице? Как оценить мне это удовольствие? Не видите ли вы царей и консулов, едущих на колесницах, убранных в золото, и их телохранителей, также имеющих на себе все золотое, золотые копья, золотые щиты, золотом убранную одежду, в золотых попонах коней? Но сколько первое зрелище приятнее последнего! Я бы желал лучше однажды взглянуть на Павла с узниками, выходящего из темницы, нежели тысячи раз видеть этих людей в сопровождении их копьеносцев. Сколько ангелов, думаете вы, предшествовало Павлу, когда таким образом выводили его? Что я не лгу, это может подтвердить вам пример из древней истории. Елисей, пророк, которого вы, быть может, знаете, во время войны сирийского царя с израильским, сидя дома, открывал придворные совещания царя сирийского со своими советниками и делал безуспешными его действия, наперед высказывая его тайные намерения, и таким образом не допускал израильтян впадать в те сети, которые расставлял им этот царь. Это беспокоило и устрашало последнего, и он был в большом недоумении от того, что не знал, кто обнаруживает все его мысли, следит за ним и делает безуспешными его замыслы. Но когда царь находился в этом неведении и старался узнать причину неуспешности своих предприятий, один из телохранителей сказал ему, что в Самарии живет пророк по имени Елисей, и что он-то и разрушает планы царя тем, что открывает их. Царь думал, что он все узнал, но на самом деле ничто не могло быть печальнее его положения. Смотри, в самом деле, вместо того, чтобы почтить этого человека, удивляться ему и устрашиться той силы, по которой он, находясь на таком большом расстоянии, знает, без чьей бы то ни было передачи, все тайные планы царя, вместо этого он приходит в раздражение и, увлекаясь только гневом, собирает всадников и воинов и посылает их схватить пророка. У Елисея был ученик, который находился еще, так сказать, в преддверии пророчества и не удостоился таких откровений, какие получал его учитель. Явились воины царя, чтобы связать пророка. Опять встречаемся с узами. Что мне делать? Отовсюду они вплетаются в нашу речь. Увидев множество войска, ученик испугался и, дрожа от страха, побежал к учителю с известием об этом, по его мнению, несчастье, и говорил, что им угрожает неизбежная опасность. Пророк усмехнулся тому, что ученик его устрашился того, что не было страшно, и советовал ему ободриться. Но последний, как еще несовершенный, не убедился его словами и, пораженный тем, что видел, все еще трепетал. Что же пророк? «Господи, — говорит он, — открой ему глаза, чтобы он увидел, что на нашей стороне больше, чем на их. И вдруг видит он, вся гора, на которой жил пророк, наполнена огненными конями и колесницами. Четвертая книга Царств, глава 6, стих 17. А это было не что иное, как воинство ангельское. Второе. Если Елисея для такого только случая окружало воинство ангельское, то что сказать о Павле? Пророк Давид говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его» — Псалом 33, стих 8. «И еще на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей» — Псалом 90, стих 12. Но что я говорю об ангелах? Сам владыка был с ним, когда он выходил из темницы. Его не видал и Авраам. Он не был и с Авраамом, но теперь он сам дал обетование. «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Явившись, Павлу сказал: «Не бойся, но говори, и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Деяния святых апостолов, глава 18, стихи 9 и 10. И во сне он явился ему и сказал: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Деяния святых апостолов, глава 22, стих 18. Так дивные святые и всегда исполнены великой благодати, а особенно тогда, когда подвергаются опасности за Христа, когда делаются узниками за Него. Как на доблестного воина приятно смотреть и во всякое время, а особенно когда он стоит и сражается подле самого царя, так представляй себе и Павла, которого можно было видеть учащим и в вузах. Здесь расскажу то, что, между прочим, пришло теперь мне на мысль. И блаженный мученик Вавила был в вузах за то же, за что и Иоанн, за обличение царя в беззаконии, и, умирая, приказал положить эти узы вместе со своим телом, похоронить себя в узах, и теперь оковы лежат вместе с прахом. Такова была любовь его к узам ради Христа. «В железо вошла душа его», — Псалом 104, стих 18, сказал пророк об Иосифе. Да и женщинам случалось испытать узничество, а мы не хотим связать самих себя. Я советую принять не это узничество Павлова, так как теперь не такое время, но ты, не связывая рук, свяжи свой ум. Есть еще узы, и кто не носит одних, понесет другие. Слушай, что говорит Христос, связав ему руки и ноги, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. Чтобы не подвергнуться этому узничеству, возложим на себя те узы. Потому Павел и сказал: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И опять, глава у нас Христос. Он совоскресил и посадил нас на небесных, несмотря на то, что мы так враждебны Ему и сделали столько зла. Велико это звание, и к великому направлено оно. Велико не потому только, что Он призвал нас из такого состояния, но и потому, что призвал на такие дела и таким образом. Как же достойно ходить этого звания? Со всяким смиренномудрием. Кто таков, тот достойно проходит это звание. Смиренно-мудрее есть основание всякой добродетели. Если ты имеешь смирение и помнишь, кто ты и как спасен, то воспоминание об этом служит для тебя побуждением к добродетели. Ты не станешь гордиться ни узами, не даже тем, что я сказал, но, зная, что все у тебя есть дар благодати, будешь смиряться. Смиренный человек может быть слугой, помнящим благодеяния и признательным за них. «Что ты имеешь, — говорит, — чего бы не получил?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Послушай и еще, что он говорит. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Со всяким, говорит, смиренно-мудрием. То есть не в словах и не в делах только, но и в наружных приемах и в тоне речи. Не обращайся с одним смиренно, а с другим дерзко. Сохраняй смирение со всяким, друг ли он твой, или враг, знатный или ничтожный человек. В этом состоит смирение. Так же и в других делах. Наблюдай смирение, потому что Христос говорит: «Блаженны нищие духом», и это блаженство ставит прежде других. Потому-то апостол и сказал: «Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением». В ином есть смирение, но он горяч и раздражителен. Тогда смирение не приносит ему пользы. Часто под влиянием гнева он все теряет. «Снисходя, — говорит, — друг ко другу любовью. Как можно терпеть тому, кто раздражителен и клеветник?» Апостол указал способ. «Любовью, — говорит он, — если у тебя нет терпения по отношению к твоему ближнему, то как будет терпеть тебя Бог? Если ты нетерпелив пред своим сорабом, то как потерпит тебя владыка? Где есть любовь, там все можно перенести. Стараясь, говорит, сохранять единство духа в союзе мира. Свяжи свои руки узами кротости. Так светлое слово «узы» опять нас озарило. Мы оставили его, а оно опять пришло к нам. Хороши и те узы, хороши и эти. Но первый — плод последних. Соедини себя с братом. Все легко для людей, связанных между собою узами любви. Привяжи себя к нему и его к себе. Тогда ты будешь господином не над собою только, но и над другим. Сможешь сделать другом своим всякого, кого захочешь. Благодушно стараясь, дает разуметь, что это дело непростое и не случайное. Стараясь, говорит, сохранять единство духа. Третье. Что такое единение духа? Как в теле душа все объемлет и сообщает какое-то единство разнообразно происходящему от различия членов телесных, так и здесь. Но душа дана еще и для того, чтобы объединять людей, не одинаковых между собою по происхождению и по образу жизни. Старец и юноша, бедный и богатый, отрок и взрослый, муж и жена и всякое существо, одаренное душой, есть что-то единое, и это единство более единства телесного. Первое сродство выше последнего. Духовное единство совершеннее. Союз духовный тем совершеннее, чем проще и однообразнее. А как он сохраняется? В союзе мира. Его нет там, где вражда и разделение. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Как огонь, попадая на сухие деревья, обращает их в один горящий костер, а над влажными не оказывает никакого действия и не соединяет их между собою, так бывает и здесь. Холодность душевная не способствует к соединению, а большей частью теплота. Отсюда происходит и теплота любви. Апостол хочет соединить всех нас узами любви. «Подобно тому, — говорит он, — как, желая привязать самого себя к другому человеку, ты не иначе можешь сделать это, как привязав его к себе самому, и если желаешь сделать этот союз взаимным, нужна его привязанность к тебе, так и здесь. Он хочет того, чтобы мы связаны были между собою не одним миром, но одной любовью, но чтобы у всех была одна душа. Это прекрасные узы. Этими узами мы соединимся и между собою, и с Богом. Эти узы не обременяют и не стесняют связанных ими рук. Напротив, дают им большую свободу, открывают им большее пространство для деятельности и делают узников веселее, чем бывают несвязанные. Сильный, находясь в союзе со слабым, укрепляет его и не допускает до погибели, а беззаботного он возбуждает к деятельности. Брат от брата помогаем, говорит премудрый, яко град тверд. Книга притчи Соломоновых, глава 18, стих 19. Этого союза не может нарушить ни расстояние, ни небо, ни земля, ни смерть, ни что другое. Он выше и сильнее всего. Проистекая из единства души, он в одно и то же время может обнимать многих. Слушай, что говорит Павел. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 12 и 13. Что разрушает этот союз? Сребролюбие, властолюбие, честолюбие и многое другое ослабляет и разделяет членов этого союза. Как же устранить этот разрыв? Если не будет этих страстей, не будет и препятствий для любви. Вот что говорит Христос. Когда умножится беззаконие, во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Ничто столько не противодействует любви, как грех. Я разумею не только любовь к Богу, но и к ближнему. Как же, спросят, разбойники живут между собой мирно? Но скажи мне, когда? Во всяком случае, когда они не ведут разбойнической жизни. Но если они не соблюдают справедливости в разделе добычи и не отдают каждому законной части, то и их видишь во вражде и войне между собою. Так нельзя найти мира там, где злодеяние, но всегда можно найти его там, где живут справедливо и добродетельно. Что еще? Соперники живут ли между собою мирно? Вовсе нет. На кого же прикажешь указать мне? Скупой со скупым никогда не могут иметь мирных отношений. Если бы они были справедливы и уступчивы, и не оказывали несправедливости друг другу, то и не было бы этого рода людей. Как два диких, голодных зверя, за недостатком добычи пожирают друг друга, так бывает в обществе людей скупых и злых. Таким образом, без добродетели не может быть мира. Составим, если угодно, целое общество из людей любостяжательных. Пусть будут все они пользоваться равенством чести. Никто не будет их обижать, а они сами будут несправедливы друг к другу. Может ли существовать такое общество? Совсем нет. Живут ли мирно любодейцы? Не найдешь и двух согласных между собою. И причина опять та же — охлаждение, а охлаждение любви — следствие умножения беззакония. Оно ведет к себялюбию, оно разрывает и рассекает тело, ослабляет и разрушает его. Напротив, от добродетели происходят совершенно противные действия. Добродетельный человек выше денег. Если бы бесчисленное множество людей жило в бедности, они могли бы оставаться в мире между собой. А скупцов, хотя бы сошлось только двое, они никогда не могут сохранять мирных отношений друг к другу. Четвертое. Итак, если в нас есть добродетель, то любовь не погибнет, потому что добродетель от любви, а любовь от добродетеля. Объясню, каким образом. Добродетельный человек не предпочитает денег дружбе, он не помнит зла, не оказывает несправедливости ближнему, не наносит ему обид и сам все переносит великодушно. Из этого состоит любовь. Опять, кто любит, тот имеет все эти качества. Таким образом, одно созидается другим. Отсюда видно, что любовь от добродетели, на что и указывал Господь, когда говорил: «Когда умножится беззаконие, во многих охладеет любовь». А что добродетель от любви? Об этом говорит апостол: «Любящий другого исполнил закон». Послание к римлянам, глава 13, стих 8. Потому необходимо быть одному из двух: или сильно любить и быть любимым, или быть в высшей степени добродетельным. Кто имеет одно, у того необходимо есть и другое. И наоборот, не имеющий любви делает зло, и делающий зло не знает любви. Будем же стремиться приобрести любовь. Она предохранит нас от зла. Свяжем себя узами любви. Пусть не будет у нас ни обмана, ни лукавства. Ничего этого нет там, где есть дружба. Об этом так сказал некий мудрец: «Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга». Сирах, глава 22, стихи с 23 по 25. «Раскрытие тайны, — говорит, — удаляет его. Впрочем, если все мы будем дружно жить между собою, то не будет нужды и в тайнах. Как никто не имеет тайны от себя и ничего не может скрывать от самого себя, так и от друзей. А когда не будет тайн, невозможен будет и разрыв из-за них. Тайны у нас следствие того, что мы не можем положиться на верность каждого. Тайны — плод охлаждения любви. В самом деле, какая может быть у тебя тайна? Хочешь несправедливо поступить со своим ближним? Или воспрепятствовать ему в получении какого-нибудь блага и потому скрываешься от него? Или этого ничего нет, но ты стыдишься высказаться? А это не признак ли того, что ты не доверяешь ему? При любви не будет ни измены тайне, ни порицания ее. В самом деле, скажи мне, кто и когда поносит сам себя? А если это и бывает, то для пользы. Мы делаем выговоры и детям для того, чтобы справить их. И когда Христос укорял города Хоразин и Вифсаиду, говоря: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 21, Евангелие от Луки, глава 10, стих 13, то делал это для того, чтобы избавить их от бесславия. Ничто ведь не имеет такого влияния на душу. Ничто не способно восстановить ее и исправить ее непостоянство, как обличение. И мы не без намерения обличаем друг друга. В самом деле, за что ты станешь укорять ближнего? За деньги? Не станешь, если свое собственное считаешь общим достоянием. За грехи? Но это не укор, а скорее исправление. Коварное злодейство, сказано. Что же, станет ли кто губить и уязвлять себя самого? Никто. Итак, будем стремиться к любви. Не просто сказано «возлюбим», но будем гнаться за любовью, то есть должно употребить большие усилия. Любовь скоро исчезает, быстро уходит от нас, так много препятствий встречает она для себя в этой жизни, и если мы гонимся за ней, то она не будет так поспешно оставлять нас, и мы скоро ее привлечем. Любовь Божья соединила небо с землей. Любовь Божья посадила человека на царский престол. Любовь Божья явила Бога на земле. Любовь Божья сделала владыку рабом. Любовь Божья предала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, Бога за людей, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас еще к большему. Не только освободила нас от прежнего зла, но и обетовала нам даровать гораздо большее благо. Возблагодарив за все это Бога, постараемся стяжать всякую добродетель, а более всего будем преуспевать в любви, чтобы удостоиться обетованных благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.